რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Читатели и писатели интернета. Разговоры с Цветковым. Диалог на Бродвее. Биография Пола Маккарти. Большой театр и перебежчики. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша уже ставшая традиционная беседа с поэтом и публицистом Алексеем Цветковым. На этот раз в предмете обсуждения кровно заинтересованы оба участника разговора. Как интернет меняет природу чтения и стратегию авторов. Алексей, я сегодня предлагаю обсудить с вами тему, которая крайне нам близка в двух отношениях. Во-первых, как читателям, во-вторых, как писателям. Сама природа чтения и природа писания изменилась под влиянием интернета. Это уже бесспорно. Появилось целое поколение людей, которые читают не книги, а с экрана. И они называют людей, которые читают книги, варварами, потому что они уничтожают нежную древесную плоть, пуская ее на бумагу. Пучок электрона вместо драгоценной целлюлозы.
Эмблема Kindle. Человек сидит, читает Kindle под деревом.
Потому что он спас это дерево. Да. Очень красиво. Да, действительно, в этом есть что-то. Более того, я даже не против. Но сейчас мы об этом как раз поговорим. В последнее время появилось немало исследований о том, как электронная фауна, которая окружает нас, как она изменила саму природу чтения, да и природу человека, который читает. То есть все меняется. И самое главное, и то, на что жалуются абсолютно все, это дефицит внимания.
В последнее время появилось много исследований о том, как строятся эксперименты в психологии. Так вот, оказалось, что подавляющее большинство статей, написанных про психологию, не поддаются повторению в тех же условиях. Это я просто как маленькое примечание, есть, да?
Вы хотите сказать, что не стоит слишком доверять этим
исследованиям? Абсолютно согласен. Но то, что действительно характер чтения меняется, и то, что...
Характер чтение... человека тоже.
Который... И характер человека совершенно согласен. Посмотрите, сколько носители менялись за историю человеческую много раз. Там мы не будем говорить про клинописные таблички, хотя их читали, наверное, несколько иначе, чем мы сейчас читаем.
Да, верно. Да. И люди, которые читали, тоже были другими именно потому, что они читали иначе. Вы подняли очень интересную тему, ведь чтение далеко не всегда было тем, что мы понимаем под чтением. Ну, например, только в 19 веке люди окончательно привыкли читать про себя. До этого люди читали вслух. Меня потрясло описание дня интеллигентной семьи начала 19 века в Германии. Германия была очень начитанной страной, потому что там были, ну, вообще, это забруднение книгопечатания в Германии было. Немцы были первыми читателями Европы. И вот в начале 19 века описывается, как проходит день. Значит, сначала они читают до завтрака, потом они читают до обеда, а потом собирается вся семья и читают вместе. Короче говоря, чтению было посвящено подавляющее количество времени. И надо сказать, что это было довольно долго. Читали раньше гораздо больше, чем сейчас.
Телевизоров не было.
Совершенно верно, не было телевизоров. И чтение было коллективным занятием, чтение было развлечением. Как музицирование. Раньше ведь невозможно было услышать музыку, нужно было ее сыграть. Люди играли вместе, были оркестры. То есть все это было коллективное занятие. А потом чтение стало сугубо индивидуальным. И, конечно, оно изменило наше представление.
Так вот, секундочку, давайте мы вернемся вот в тот пункт, когда произошла революция в чтении, сравнимая вот с тем, что произошло с интернетом. Это было как раз через некоторое время после того, как Гутенберг вот изобрел все это дело, стали меняться жанры. Заметьте, роман обман как таковой существовал всегда, с античности. В античности были какие-то там, они назывались милецкие, что ли, там, повести, а порнография в основном
была. В основном, да. Вот Апулей, «Золотой осел», например, это пример милецкой повести.
Да, но их было не...
К ним относились несерьезно, но очень любили, да, как и мы.
Да, их было не так много. Роман появился с книгопечатанием, когда книга стала. Книги же были дорогие когда-то.
Очень драгоценная сама по себе, она была очень красивой.
Если у какого-то там, я не знаю, принца или князя было 200 книг в библиотеке, это считалось большая библиотека.
Совершенно верно, у ренессансных князей были такие библиотеки.
У Петрарки что-то было, может, даже больше, чем 200.
Ну, так он и Петрарка.
Да. Так вот, постепенно, когда наладилась вот эта вот печать, потому что сначала печатали Библии, церковные книги, но потом, значит, и светская, появился роман. Это вот типичный, так сказать, разночинский мещанский жанр, который стали читать все. Если мы зададим сейчас вопросом, а возможен ли толстый роман, ну, типа кого-нибудь Роже Мартен Дюгара или Пруста хотя бы, век интернета, кто это будет читать?
Очень любопытный вопрос. Да. Вы как раз очень точно нашли развилку, потому что когда книга превратилась в способ развлечения, а не духовного урока, как это было раньше, произошла действительно революция в письме. Ведь изменились, как вы говорите, жанры. То есть писатели появились другие. Форма существования книги меняет содержание этой книги. И сейчас, видимо, происходит нечто подобное, так или не так.
Так не только в книге. Я бы указал на... Есть такая штука сейчас, называется binge-watching. Это когда люди смотрят сериалы, но не так, как смотрели. Допустим, какой-нибудь Netflix выпустил «Карточный домик», который сейчас и в России многие смотрят.
Да, включая Путина.
И человек садится, и пока у него глаза из орбит не вылезут, он смотрит, может быть, целый сезон за вечер, а может, еще полтора.
Но книгу он так не читает.
Да. Мы тут сказали интернет. Что такое интернет? Интернет уже не тот интернет, который мы с вами же обсуждали там, может быть, 15 лет назад. Говорят, информационная перегрузка. Но примерно то же произошло тогда, когда книги стали... Ну вот была у человека... Да, была у человека Библия. Он ее и читал там время от времени.
Всю жизнь читал одну книгу.
Да.
Я, кстати, видел, в Северной Каролине это было, этот Bible Belt, я видел книжный магазин, где продается одна книга, Библия. Во всех изданиях одна книга.
А потом вдруг получилось так, что можно вообще, вот все время, закончил одну книгу, можно сразу начать читать другую. Это же была совершенно нестандартная ситуация. А потом появился выбор, значит, я вот либо эту, я не могу все прочитать, что издают. Точно так же с интернетом. И меняется, конечно, принцип чтения, потому что даже, допустим, если жанр романа... отпадет, если не будет спроса, то кто мы такие, чтобы навязывать этот спрос людям? Вот Гомер написал замечательные эпические поэмы, но мы же не требуем сейчас там, я не знаю, от Сергея Гондлевского или от Бродского.
Бродский требовал, между прочим, и поэтому ему так нравилась гигантская поэма Олкота Омерос.
Сам не написал, однако.
Ну, может, не успел, но вообще у него были замыслы, по-моему. Но дело в том, что еще вопрос, кто будет такое читать. Вот вы сказали про то, как смотрят сериалы, а романы так не читают. А почему так не читают романы? А черт его знает, но Филипп Рот отказался от литературы. Он один из многих писателей, которых я когда-нибудь слышал, который ушел на пенсию. Правда, ему 85 лет было в то время. Но он сказал, что исчез читатель, который может прийти после работы и 2-3 часа читать книгу. Таких читателей больше нет. Хотя, конечно, полно читателей, которые 2-3 часа проведут с интернетом. И, по-моему, вот где самое главное препятствие для чтения, потому что слишком много возможностей. Давайте я о себе расскажу. Всегда хорошо говорить на своем примере. Что такое для меня чтение стало теперь? Я каждую книгу превращаю в литературный памятник. По мере чтения вы можете снабдить книгу любым количеством комментариев. Для этого существует Википедия, интернет. Любое слово, любое имя, название, географическое название может увести вас как угодно далеко. И, в общем, когда я читаю книжку, у меня разветвляется книга на сотни других. В результате у меня это происходит крайне медленно. И особенно, если я читаю что-нибудь ученое, то для того, чтобы дочитать эту книгу, мне нужно закончить целый
я никогда
факультет.
Не пис... В книгах бумажных я никогда ничего не писал, не делал никаких пометок.
Ну что, я без карандаша не живу.
Ну вот теперь я делаю сплошь рядом, но я делаю электронно, потому что я всячески избегаю бумажных книг. Я считаю, что они крайне неудобны.
То есть вы, старый читатель, готовы предать бумажную книгу?
Я предал давным-давно. Я читаю бумажные книги тогда, когда у меня нет вариантов, но сейчас уже этого почти нет.
Меняется ли качество чтения при этом? Вот исследования норвежских ученых под руководством Энн Манген показала, что когда студентам дали читать тот же текст на экране и на бумаге, то после этого те, кто читали на бумаге, смогли гораздо глубже и тоньше восстановить то, что они прочли. То есть качество чтения на бумаге, говорит исследователь, выше, чем качество чтения на экране. Вы согласны с этим?
Если это эксперимент, то он так показал. Тут мы вспомним, что я говорил вначале об экспериментах. Но я как раз занимался этим вопросом недавно и читал другое исследование. Да, навык чтения, так сказать, добровольного в интернете другой. Очень рассеянное внимание и очень часто перескакивание.
Верное чтение.
Верное чтение. Такое. Но если сказать, и это, так сказать, опять же эксперимент, который был проведен на школьниках, когда им говорят, что надо читать очень внимательно и смотреть на ссылки, то усвоение материала не уступает и даже лучше, чем бумажного, потому что там еще можно получить какие-то дополнительные справки. То есть это зависит от того, садится он за экран с какой-то специальной целью. Обычно он садится за экран компьютера не с целью читать. А когда он садится читать, допустим, Kindle, то это совершенно другая вещь. Там у него именно книга. Или, допустим, я журналы сейчас читаю в Kindle.
Так или иначе, речь идет о том, что само электронное чтение очень новое, мы еще не умеем им как следует пользоваться. Когда телевидение появилось, сначала все было хорошо, потому что картинки были. Герберту Уэллсу показали когда-то фильм, поставленный по его книге. Это было в начале 30-х годов, кино было еще совсем молодым, и фильм был чудовищным. Уэллс сказал, какое замечательное кино. Говорит, а что же вам понравилось? Говорит, ну они же двигаются. Вот так у нас примерно это электронное чтение, потому что сам по себе факт, что у меня в кармане находится библиотека, до сих пор меня потрясает, прямо вам скажу, что вообще вот это есть вот Kindle, как у вас, как у всех, и там загружены вещи, без которых я не могу представить себе жизнь, ну, например, в очереди. Что у меня там лежит? Гоголь, Мандельштам, то, что совершенно необходимо каждую секунду. И я счастлив, что есть такая возможность. Но... это опасная возможность. Опять-таки, другое исследование. На этот раз Хупер и Херс. Ученые, которые исследуют, как чтение электронное действует на мозг. И они говорят, что из-за того, что электронное чтение так легко прервать, меняется сам характер памяти нашей. Она становится более уязвима. Слишком много стимулов для того, чтобы мы могли погрузиться в то, что они называют глубокое чтение. Когда мы действительно погружены полностью в роман. Я помню в молодости, что такое было глубокое чтение. Это значит, что ты лучше умрешь, чем отложишь книжку. Вот когда мне было лет 14, я читал «Братья Карамазовы». И не говорите мне, что это рано, это самый раз. И я помню, что пришли родители и погасили свет, как тогда это было, наверное, с каждым. И я сказал, что как?
Фонарик.
Как же так? Разбежались, да? И я так и не смог остановиться, пока не дочитал главу «Мальчики». Вы помните, глава «Мальчики» — это как раз столько им лет и было. Я помню, что это утро уже было. Вот это чтение, незабываемое впечатление, которое остаются у нас на всю жизнь, вот такого чтения глубокого я уже себе представить не могу сегодня. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Мы продолжаем беседу писателей и читателей эпохи интернета в рамках рубрики «Разговоры с Цветковым».
Вы помните, кто первый сетовал вообще на письменность? Сократ.
Потому все великие учителя человечества, Христос, Конфуция, все они не писали.
Сократ точно не писал, да?
Нет, конечно,
более того, он говорил, за ним ходили и записывали. Сократ говорил, что эта вот порочная привычка все записывать, она отшибает людям память.
Так
мы теперь ничего не помним.
Вы знаете, так оно и есть.
И замечательно.
Недавно были проведены исследования. Мы рассказывали об этом в американском часе, поэтому я хорошо знаю этот вопрос. В Индии существует до сих пор традиция рассказчиков эпоса. Они неграмотные. Поэтому у них память гораздо лучше, чем у нас. И они могут пересказать вам индийскую Илиаду по памяти.
В Сербии такие же были в начале прошлого
совершенно
века.
Правильно. Да. Именно там, на Балканах, недалеко от Греции.
Так вернемся к эпическим поэмам, к тому же Гомеру. Вот был жанр. Он потому и был такой. потому что стих — это мнемоника. Чем плох верлибр, и действительно плох, я не враг верлибра, я враг плохих стихов, а друг хороших. Но верлибр плох тем...
Оригинально.
Ну, я думаю, что в Силоботонике написано гораздо больше плохих стихов, чем верлибром, просто потому что накопилось много. И потом еще, когда он верлибром пишет, там у него нет таких строгих правил, а тут ты видишь. Вот когда появилось книгопечатание... Постепенно все это отмерло. На самом деле, эпическая поэзия отмерла, вот, я не знаю, с Теннисоном, идиллии короля.
Я
вот
совершенно с вами согласен. Да. В 19 веке да. поэзия была популярнее прозы. И тот же Теннисон, он был популярнее, чем, ну, как Диккенс, понимаете? Страшно себе представить такое, но такое возможно.
Это может, вам современному поэтам, человеку да? трудно представить себе.
Трудно, как, особенно поэтам.
Но он был популярен, ну, как Леди Гага. Он
это как Леди Гага.
И Генри Локфелл был также популярен. Ну, в общем, их популярность была наравне с оперными певцами. Вот что тогда было самое популярное.
Ну, можно представить себе, что да. популярно не как Леди Гага, а как Куджава. Уже лучше, правда?
Нет, я вас уверяю, гораздо больше. Когда Лонгфелл приезжал в Англию, простой народ выстроился тысячами встречать его экипаж. Его приняли в Букингемском дворце.
Но это потому, что литература тогда была действительно царицей. Знаете, когда Диккенс...
Но он писал, Лонгфелл писал эпические поэмы.
Да, да, было дело. Но когда Диккенс приезжал в Америку, в Нью-Йорк, mm-hmm. для того, чтобы на него посмотреть, нужно было найти помещение. Не было в Нью-Йорке помещения достаточно большого, поэтому он выступал в церквах. Mm-hmm. То есть другого места нельзя было найти. Давайте перейдем на личности. Скажите мне, вот на мой взгляд, литература... Она еще не очухалась от того, что происходит с интернетом, и она еще не отреагировала на него, как вот вы сказали, книгопечатание породило роман. Сейчас интернет, я бы не сказал, что он породил какой-то особый жанр.
Нет, я бы не сказал.
Еще слишком рано. Но мне кажется, что интернет крайне способствует распространению поэзии, потому что для стихов интернет – идеальный носитель. Как вы считаете, как поэт?
Стихотворение вот как раз оно попадает в этот объем. И более того, стихи, вот в связи с тем, что мы перед этим обсуждали, уже не самый популярный жанр сейчас, то есть он несколько инцестуальный, потому что в основном это поэты слушают поэтов. Интернет – это как раз выход на более широкую аудиторию, это я вижу по себе, потому что вот я как стал писать, допустим, в 2004 году, и так я и живу с тех пор в интернете. Меня, напротив, удивляет, почему многие, ну, вполне там серьезные, уважаемые мной поэты, совершенно за пределами интернета, книжка стихов. Это какая-то сувенирная вещь. Я сейчас не читаю столько стихов, сколько читал в юности. Чукча не читатель, а писатель, естественно. Большинство стихотворной продукции, которую я читаю с экрана. И с большим удовольствием. И доступ к аудитории совершенно другого плана там. Потому что это прямая...
Как меняет эту аудиторию?
Я уже не говорю про книгу, вот про этот советский издательский цикл, когда она выходила 7 лет. Но даже сейчас она выходит несколько месяцев. А потом надо ждать, чего ждать. Непонятно, чего ждать. А тут... Ты вывесил стихотворение, моментально к тебе понеслись отзывы. Замечательное стихотворение, какую вы дрянь написали там, но это прямой контакт с читателем.
И знаете, это напоминает то, что было раньше. Ведь раньше стихи, прежде когда чем попасть на бумагу, да. они становились достоянием салонного чтения. И таким образом, ну вообще, автор всегда имел обратную реакцию довольно быстро, да, если так представить себе. Это даже не только стихи. Я помню, как я читал о том, как Томас Манн писал «Доктор Фаустус», и он каждую главу он читал для своих друзей, у себя дома, в Калифорнии тогда он жил, и они все собирались, музицировали, слушали большую главу.
Попробуй сейчас назвать. Это было еще в Древнем Риме.
В Древнем Риме не было другого способа публикации.
Нет, были книги, их тиражировали. Были, да, были книжные, конечно, продавцы, у которых сидели рабы. Но сколько он экземпляров может сделать, да?
Да.
Поэтому там поэт или даже там прозаик.
Ну, Геродот читал вслух на площади.
Да, то есть, или это в каком-то салоне это делалось. Но вот это было совершенно общепринято, и это было до недавнего времени. Сейчас у нас это редкие оказии, но у нас появилась такая площадь, какая никакому Геродоту не
снилась. То есть салон возрождается?
Ну, это не салон, это...
Ваша страничка на Фейсбуке, да. Это салон. Вы говорите, что это не салон, а стадион? Ну, если это стадион, тогда возрождается стадионная поэзия в Тушевской
и Нет, Сетского. Вот это вот не надо, пожалуйста. Да нет, у меня номинально там тысячи читателей, а видно там по лайкам, что прочитало там, допустим, 200-250 человек. Да я никогда в жизни не мог мечтать, что 250 наглядных читателей, некоторые из которых даже оставили там какие-то пометки и замечания, что такой контакт возможен.
То есть у вас есть ощущение, что вы знаете действительно своего читателя?
Да, есть.
То есть это вообще большое и редкое удовольствие. Скажите, пожалуйста, но меняется ведь сама идея стихотворной книги. Ведь есть такое понятие, как стихотворная книга. Это очень важное понятие. Ну, например, у Бродского. Вот есть у него «Урания», да? Вот есть у него «Часть речи». Это, ну, события в жизни поэта, в первую очередь, и в жизни литературы тоже. Интернет разбазаривает книгу. Исчезает она как единица поэтического творчества, не так ли?
Вы знаете, некоторые люди, может быть, именно по этим соображениям и удерживают стихи у себя в кармане. Я думаю, что они из-за этого теряют. Но я знаю другие случаи. Допустим, вот Маша Степанова, очень заметный сейчас поэт, она, правда, под псевдонимом это делала, она еще в «Живом журнале» писала книгу стихов, которая вроде как бы поэма, но не совсем, которая называлась «Проза Ивана Сидорова». И все мы читали очень увлеченно, как вот новые, так сказать, куски. Она, правда, больше такого эксперимента, по-моему, не делала. Но вот, возможно, такие вещи. А книга пошла вслед за эпической поэзией. Я когда-то мыслил книгами. А сейчас я смотрю то, что объединяет мои стихи в книгу, которая все равно для меня вторичный продукт по сравнению с интернетом. Поскольку у меня все стихи хронологические, я только всегда строго...
То есть для вас да. это не...
Вот если не отреза.
Да, то есть
вот
для вас это просто дневник. Поэтический дневник.
Примерно, да.
То есть важно, когда написано, а не важно о чем.
Да.
То есть вы не делаете, не строите циклы, не строите по содержанию.
У меня очень мало циклов. Вот где-то я чувствую, что у меня какая-то перебивка внутри. И вот здесь я обрезаю, и это у меня получается книга. Ну, что-то форматом. Правда, я не знаю, но вот я... В последнее время вот у меня вышел двухтомник, я как-то взял себе передышку, я пока не заглядываю в эти бездны больше. Но интернет первичный.
Интересно, когда классику вы издавали, например, Гёте, то классическое собрание сочинений Гёте выглядит так. Сначала идут все сочинения Гёте по хронологии, письмо, стихотворение, заметка, проза, все идет в том виде, когда это было написано, только по хронологии. А потом уже по книгам. То есть собрание сочинений Гёте состоит из двух частей. Одни и те же тексты, но совершенно по-разному написаны. Причем я думаю, что и другое интересно читать, потому что представить себе, что человек один и тот же день написал лирическое стихотворение и какое-нибудь хамское письмо, что с Гёте было, то это, конечно, довольно любопытно. Но сам по себе характер интернета, конечно, меняет и природу
поэзии. Во-первых, жанр писем убит. Как мы все понимаем.
Об этом можно говорить отдельно, потому что жанр писем не убит, а наоборот, никогда в жизни мы не писали столько писем, потому что все имейлы — это письма.
Но
это целая эпистолярная история.
Нет, секундочку. Не надо путать жанры, потому что письмо, ты долго ходил, так сказать, ты садился. Для меня, я помню, я в свое время написал очень много писем.
И я, у меня...
Но они не текли вот так вот, потому что надо было сесть, и это надо было собраться с мыслями. Когда ты пишешь имейл, ты не...
Я бы не сказал. Для меня имейл – это письмо, доведенное до телеграмма. Это еще не худший вариант. Что такое формат имейла? Это информация и шутка. Вот это минимальный вот такой вот кусочек, две строчки, вот это идеальный имейл.
Большинство имейлов служебные и шутки.
Служебная шутка там тоже уместна, я вас уверяю. Мне, во всяком случае, она никогда не мешает.
Имейл, кстати, тоже умер, фактически, потому что все, в общем, в чате сидят.
Не знаю, я все пишу.
Но это вы по старинке,
да. Я люблю, потому что я люблю, чтобы был зазор между тем, что я думаю.
Я практически не пишу имейлов, и иногда ловлю себя на том, что за весь день не заглядываю туда, а там что-то важное, да.
Алексей, есть ли у вас какие-нибудь стихи, связанные с интернетом, чтобы вы могли закончить, как все наши разговоры, желательно заканчивать стихами?
Ну вот, скорее, социальным сетям посвящено. Временного отрезка аренда коротка и отчетлив сигнал. А не то бы любил без расфренда, а не в ленту лениво ссылал. После нас остаются на свете не массивные бивни слона, в пустоте социальные сети, где за все отвечают слова. Мы висим в них, как мертвые рыбы, гребешком растопырив костяк, кабы не были, не мы могли бы серебриться у славы в гостях. Вот и вся напоследок харизма, ночь повадится шашкой глуша, и финальный урок дарвинизма получает в Фейсбуке душа, преградившая русло плотина нам управа на прихоть и прыть. Только жаль, что любви не хватило весь рентгеновский ужас прикрыть. My
радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Биография Пола Маккарти. Большой театр и перебежчики.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Биография Пола Маккарти. Большой театр и перебежчики. Вторую часть «Американского часа» открою диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают недавно вышедшую, чрезвычайно объемную биографию сэра Пола Маккартни. Написал ее это Филипп Норман, человек, который специализируется на истории «Битлз», и который известен тем, что он написал тоже огромнейшую толстенную биографию Джона Леннона. Пол Маккартни чрезвычайно остался который недоволен, потому что в ней восхвалялся всячески Леннон и, так сказать, как бы принижался таким образом Маккартни, что нашего героя очень обидело.
Филипп Норман, он специалист по очень узкой и очень важной журналистской специальности. Есть такая профессия – писать профили. До того, как он занялся роком и Битлз, в частности, он написал профиль Элизабет Тейлор или Каддафи, например. То есть самые разные люди. Это человек, который умеет писать биографии. И надо сказать, что никто лучше его Битлз не знает.
Потому что он три или четыре книги выпустил о Битлз.
Да, и у него главные его книжки. Его книжка «Кричи», «Шаут».
Да, «Шаут».
Но эта книга была продана 1 миллион экземпляров. Она была бестселлером. И, в общем, никто лучше него Битлз не знает. И Маккартни его, конечно, обидел кровно, потому что он назвал его большим манипулятором. Тут довольно любопытное дело. Почему Леннон лучше Маккарти в глазах Нормана был? Потому что он считал, что Леннон – это бунтарь, а Маккарти – это, ну, такой, скорее, более консервативное лицо.
Вы знаете, Саша, ведь это ведь общепринятая точка зрения. Я с ней все время сталкиваюсь. Это вовсе не точка зрения одного только Нормана. И тут на стороне Леннона многое. Его облик и, ну, конечно, творчество замечательно, и ранняя смерть. Это тоже очень важный фактор, и мы с вами знаем, насколько ранняя смерть важна для посмертной репутации. Это всегда увеличивает значение данной фигуры. Но тут есть еще один любопытный элемент. После того, как «Битлз» разошлись в 1970 году, Леннон продолжал производить очень существенные, значительные вещи. Замечательные песни. Про Маккартни этого все-таки не скажешь. Вот после того, как распались «Битлз», по-настоящему великой, так скажем, песни, каковыми являются песни из основного репертуара «Битлз», Маккартни не написал. Леннон в этом смысле оказался более, что ли, самостоятельной фигурой, я не знаю. Хотя Маккартни писал исключительные песни, которые незаслуженно потом молва приписывала как бы содружеству Маккартни с Ленноном, хотя на самом деле они принадлежали исключительно Маккартни.
В этой книге, которую Маккартни уже одобряет, потому что она достаточно комплиментарна по отношению к Маккартни, она распадается на две части. Первая половина – это про «Битлз вместе», а вторая половина – про Маккартни.
И как раз вторая половина в этом смысле наименее интересна, хотя там мы много узнаем любопытного о Маккартни-человеке.
Например, его отношения с женой Линдой. Это описано как совершенно идеальный брак.
Да, 30 лет взаимной жизни. Она в 1998 году умерла. И, конечно, этот брак кажется особенно идеальным на фоне последующей катастрофы, когда он после нее женился на женщине, с которой он развелся в 2008 году.
С большим скандалом.
Да. И сейчас у него третья жена. И у Линды был один, конечно, опять-таки, вот по сравнению с Ленноном, был как бы недостаток, хотя некоторые могли его засчитывать как достоинство. Так же, как Маккартни явно не Леннон, Точно так же Линда точно была не Йоко Оно.
Ну, может, это и к лучшему, потому
да,
что
вот это,
в качестве жены
да.
она была намного
Йоко,
лучше.
Йоко Оно моментами пыталась, по-моему, заслонить Леннона и доказать мне, что она главный как бы творческий мотор в этом браке.
Любители Битлз ее точно не любят.
Не любят, это мягко сказано.
Но мы узнали массу подробностей о Маккартне. Например, мне очень понравилось то, что именно Маккартне изобрел зеленое яблоко, которое стоит на...
Является лого,
на,
да.
Лого Битлз. Но что любопытно, Apple захотели купить именно это лого, и они купили за большие деньги у Битлз право на то, чтобы использовать это яблоко.
Они, да,
так что есть прямая связь между компьютерами Apple и Битлзами, что мне очень нравится, потому что мне кажется, что Стив Джобс — это и есть Битлз нашего времени. Но чего мне не хватает в этих книгах, все книги о Битлзах, они все недостаточно объясняют тайну Битлз. Почему четыре человека, собравшись вместе, создавали нечто божественное? И когда распался этот союз, то ничего больше равного не получилось. Вы знаете, вот это...
А это как у Ильфа и Петрова.
Ну, понимаете...
Вот остался один Петров, он не... Остался один Стругацкий из братьев, тоже ничего не получилось.
Но тут четыре человека, и все они были талантливы, и все они сочиняли гениальные песни. Есть только одно объяснение. Это резонанс. Когда-то, когда мы работали в «Новом американце», в лучшие минуты «Нового американца» было ощущение вот такого резонанса, когда каждый, кто бы ни находился в это время в редакции, у нас было 16 человек и одна зарплата на всех, но каждый вносил свою долю. И вот это вот ощущение, когда резонанс творчества, он тебя поднимает, и вдруг все идет, все в ногу, каждая лыка в строку. Вот есть такое ощущение, оно редко бывает, но это самое сладкое, что может быть в творчестве, когда коллективное... труд превращается в шедевр. И я думаю, что описать это так никому не удалось. И вот тайна Битлз, она так и ушла вместе с ними, потому что никогда, ни до, ни после, такого гения не было.
И, конечно же, их творчество, их песни, безусловно, относятся к числу величайших культурных достижений XX века. В этом нет никакого сомнения.
Я помню замечательную историю, когда Эзра Паунд, его выпустили из сумасшедшего дома, и он уехал умирать в Венецию. Он уже был очень-очень старый. Старым человеком. И к нему приехал Аллен Гинзберг, поэт, битник, хулиган. И Эзра Паунд спросил его: ну что ваши делают? Ну покажите мне достижения вашей молодежи, вот вашей культуры. И Аллен Гинзберг подарил ему не свои стихи, как сделали многие другие, а он подарил ему пластинку «Битлз» и сказал: вот это есть новое поколение, вот это то, что мы можем предъявить вечности. Соломон, у каждого из нас есть своя любимая песня «Битлз», потому что, как сказал Гребенщиков, говорит, когда человек рождается на свет, так тогда, когда он слушает «Битлз», вот тогда и появляется настоящее его рождение. Так вот, какая ваша любимая песня «Битлз»?
Ну, у меня разные есть любимые песни «Битлз», но для нашего случая я выбрал одну из них. В этой песне Маккартни, мне кажется, создал в каком-то смысле свой автопортрет, потому что, ну, вот кто для нас на сегодняшний день вот сэр Пол Маккартни? Он воплощенный британец. Вот он воплощение лучших качеств британца. Вот то, что мы с вами говорим, вот это непереводимый understatement, то есть какая-то вот такая недоговоренность, сдержанность. Это определенный шарм какой-то. Без острых углов этот человек. Вот это в лучшем виде английский джентльмен. Причем именно джентльмен, как бы, знаете, как у нас говорят, в хорошем смысле этого слова. То есть в нем нет ни грана никакого, ни высокомерия. Он дружелюбен, по внешнему виду как бы своему доступен, да, или играет хорошо эту доступность. И все это очень важно. И вот такой вот песни, которая является портретом такого Маккартни и такой Англии, для меня представляется, что это «Penny Lane». Песня, которую я очень люблю, и которая описывает уголок в Ливерпуле. Это был его ответ на песню своего приятеля и соперника Джона Леннона «Strawberry Fields Forever». Песня 1967 года, «Penny Lane», автор Пол Маккартни.
Behind his back, and the bank never wears a mask. In the
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, в этом году, отмечая 240-летие Большого театра, мы рассказываем о ярких эпизодах из истории этой институции. О чем мы поговорим сегодня?
Для Запада Большой театр, как вообще русский балет, одна из таких вот заманчивых тем, это тема того, что на Западе называется «дефектор», а в России именовалось «перебежчиком». По-английски и по-русски это правильный перевод, как бы, но это разные коннотации. Это, ну, как сказать, шпион и разведчик.
Ну да, у нас разведчики, у них шпион.
Да, также вот в слове «дефектор» нету никакого такого негативного смысла, а «перебежчик» это сразу что-то такое вот чрезвычайно негативное.
Вы знаете, потому что дефекторы бывают только из Советского Союза в Америку. Мы же не скажем, что дефектор, который из Америки прибежал в Советский Союз. Как-то это не бывает.
Да, но на самом-то деле это одно и то же. Но
вот Сноуден, наверное, вот он дефектор.
Да, безусловно.
Пожалуй, да.
Что же касается дефекторов или перебежчиков, или невозвращенцев. Вот есть, кстати, более нейтральное слово – невозвращенец. Хотя оно тоже в Советском Союзе было где-то в ряду с троцкистом, по-моему. Одним из таких перебежчиков, я, кстати, хочу заметить, в школе мы говорим о Большом театре, что ведь главные вот эти невозвращенцы в балетную область, самые знаменитые, они ведь были из Кировского театра, из Ленинграда. Сначала был Нуреев, а потом Барышников с Макаровой. Это вот такая самая, как бы, знаменитая троица. И у Большого театра из вот таких вот знаменитостей, из звезд настоящих, остался как раз во время гастролей в Соединенных Штатах только Александр Годунов, который был в то время ведущим танцовщиком. С Годуновым вскоре после того, как он остался в Нью-Йорке, меня свела судьба, и мы начали с ним в какой-то момент работать над автобиографической книгой Годунова, и я записал больше 100 часов. Разговоров с ним. Это были ночные разговоры. Он приносил огромную бутыль кьянти, вино под названием «Бычья кровь». Он тоже очень любил. Мы сидели, попивали, и он рассказывал. Мне было невероятно интересно его слушать. Он был, конечно, человеком незаурядным, с трагическим концом. Ну, во-первых, сама история по себе была, безусловно, незаурядной. Но также мне ведь и довелось поговорить на эту тему с Иосифом Бродским.
Который имел прямое отношение к побегу.
Да, потому что, если вы припомните, побег разворачивается в чрезвычайно драматических обстоятельствах. Годунов принял решение, он колебался до самой, в общем, последней минуты, хотя заранее решил, что, наверное, останется в эту свою поездку в 1979 году, дело было в августе. Но когда он остался, труппа гастролировала в Нью-Йорке, вместе с ним была его жена Людмила Власова. И ее, значит, советские чиновники из посольства немедленно погрузили в самолет с тем, чтобы отправить ее в Москву от греха подальше. Но американцы, а президентом тогда был Джимми Картер, заблокировали взлет самолета в аэропорту Кеннеди. Дело было беспрецедентное, и конфликт этот вышел на уровень глав государств, то есть обсуждался непосредственно между Брежневым и Картером. И 3 дня этот самолет задерживался. Американцы требовали удостовериться в том, что Власова покидает Нью-Йорк добровольно.
Я помню, конечно, все эти драматические события, мы все страшно переживали, потому что на наших глазах разворачивалась очень житейская драма.
Человеческая драма.
Человеческая драма.
А это не житейская, в том-то и дело. Если вы помните, Годунов на пресс-конференции отвечает на вопросы, переводит сидящий Бродский, и идет, значит, подпись на телеэкране, идет «Джозеф Бродский, интерпретер в Годунов». То есть он выступал здесь не как поэт, а он выступал участвовал в роли переводчика Годунова. Это само по себе было очень любопытно. Он принимал самое близкое, самое активное участие во всем этом инциденте. Очень переживал за Годунова. И это вылилось в целую главу в наших с ним диалогах, которые вышли потом в книге. Для него это был Шекспир. Он это называл «Ромео и Джульетта 20 века», и в этом качестве как бы весь этот инцидент и вошел в культурную историю Советского Союза. Кончилось это все тем, что Людмила улетела. Годунов пытался в течение года еще ее как-то заполучить обратно.
А он вам объяснял, почему она сделала такой выбор?
Для него это было большой драмой, в которой он частично или, может быть, даже существенно был сам повинен, потому что он, конечно, должен был ее предупредить и с ней посоветоваться об этом. Само решение, как бы вот, когда уже ты его исполняешь, оно было для него спонтанным. И дальше все так закрутилось и завертелось, и так быстро вокруг этого возник международный конфликт, что уже никакие нормальные коммуникации с женой были невозможны на тот момент. Очень может быть, если он бы с ней поговорил, объяснил бы и что, и как, то она бы осталась. С другой стороны, вот Бродский, например, мне это объяснял следующим образом. Он говорил, что ну что, вот ей, как балерине, ничего особенного не светило в Нью-Йорке. Она при Годунове, если бы она бы осталась, она бы была бы просто его как спутницей, женой, и не более того. А вернувшись, она, конечно, во-первых, была произведена в героине, а во-вторых, она продолжила свою карьеру.
То есть она выбирала между карьерой и мужем, да?
В каком-то смысле, вероятно, да. Я ведь был свидетелем еще большой любви Годунова. Это его 7-летнего романа «Жаклин Бисет». Годунов поселился неподалеку от меня, тоже на Бродвее, и я приходил довольно часто к нему, и вот в один из приходов я прихожу, на кровати лежит «Жаклин Бисет». А я собирался с Годуновым под магнитофон продолжать наши разговоры. Ну, мы познакомились, и она мне говорит...
Не обращай
на меня внимания, на что я ответил. Я попробую. Там был тоже настоящий, конечно, такой бурный роман. Потом уже после смерти Годунова в Лос-Анджелесе, безвременный, он умер, ему было всего 45 лет. Его нашли мертвым в квартире, он несколько дней не подавал никаких сигналов. Пришли, он был уже мертв, поэтому даже точная дата его смерти неизвестна. Вердикт был медицинский, что умер он от гепатита, который осложнился алкоголизмом. А потом уже, после его смерти, я встречался с Жаклин Бисет в Лос-Анджелесе. Мы разговаривали о Саше, и она, конечно, подтвердила, что алкоголизм сильно подтолкнул Годунова к смерти.
Соломон, почему не удалась судьба Годунова в Америке? Не все говорили, что как танцор он был совершенно феноменально способным.
Тут очень, как в любой трагической судьбе, объяснений очень много. Вы знаете, он был талантлив и как танцовщик, и я считаю, что был очень талантливым киноактером. И он снялся в нескольких фильмах, немногих, но каждое его появление, они запоминаются. Вот если вы видели фильм «Свидетель», Годунов там почти ничего не говорит. Он является важнейшей частью фильма, роль Годунова.
У него была очень яркая внешность, просто говоря, очень красивым человеком. Особенно на фотографии Марианы, которую мы печатали на «Новом американце», когда это все произошло, то я помню, мы на обложку поставили эту фотографию, где он с этой гривой волос.
Ну, да, он очень эффектная модель.
Я бы такой сказал, русский Витязь.
Он и в «Крепком орешке» очень хорош, как террорист, и в «Долговой яме» он создал, он показал свои возможности как комический, эксцентрический актер, там он изображает такого безумного дирижера. Это всякий раз были очень яркие роли. Он, как бы вам сказать, еще когда он еще был даже звездой большого, говорил, что его техника не безупречна. Вот такое было мнение у балетных профессионалов. Но он производил потрясающее впечатление. Бродский всегда говорил, одним своим выходом, вот эта говорит, масса, эти белые волосы, распущенные до плеч, он уже производил грандиозное впечатление. Ему особенно не нужно было, как говорится, ноги поднимать. Он своим выходом уже демонстрировал некий спектакль.
И что же?
А ему надоело танцевать. Он не хотел преподавать, он мне об этом сам говорил, хотя и преподавал потом в Лос-Анджелесе, потому что надо было как-то на жизнь зарабатывать. Он хотел быть киноактером. Ему казалось, что вот здесь он сможет себя проявить, но Голливуд – это очень такая жестокая машина. Вот где-то что-то как-то не заладилось. А может быть, действительно, ведь алкоголизм сам по себе, Саша, это заболевание, которое не всегда даже связано, как говорится, с устремлениями личности. Ведь это может быть даже и генетическим. И часто это бывает генетическим заболеванием. Алкоголик – это человек, которого надо очень пожалеть. К нему предъявлять претензии по тому поводу, что он пьет, это дело совершенно бессмысленно. И мы с вами знаем много случаев, когда человек загонял себя пьянством в могилу.
Как говорил Лосев, русская болезнь. Нам не избавиться от сравнения Годунова и Барышникова.
Они, конечно же, были совершенно разными танцовщиками, насколько только можно себе представить.
Ну, а в чем эта разница? Резюмируем.
Один высокий, другой низенький. Вот вам для начала колоссальная разница в профессии, где тело – это все. Такого рода сравнение даже не может иметь места. Неважно, писатель, он высокий, а может быть, его соперник низенький. Это не имеет значения. Но в балете, где человек выражает себя через тело, это имеет колоссальное значение. И с этим было связано масса разных обстоятельств. Годунов мне как раз жаловался в этом смысле, что Барышников его ревнует. Барышников – великий танцовщик, одна из звезд вообще в истории мирового балета. Таких вообще по пальцам можно перечислить. Годунов в эту обойму не входит. Но то, что дружба между ними не получилась, и то, что Годунов не задержался в American Ballet Theatre, которым Барышников тогда руководил, потому что отношения не сложились, и это тоже может быть каким-то образом повлияло на дальнейшую судьбу Годунова? Да, наверное, это так. Но об этом опять-таки, об этом, наверное, надо писать отдельную книгу.
Ну, пока мы ее не написали, вы ее не написали, давайте подведем итог. Какую роль перебежчики сыграли в американской, в западной театральной культуре?
Они сыграли колоссальную роль тем, что каждый раз вокруг вот такого побега возникал международный скандал. Пресса писала об этом бесконечно. «Нью-Йорк Таймс» помещала репортажи на своей первой странице. Что творилось в аэропорту Кеннеди, когда, значит, американцы удерживали самолет, невозможно описать. Ежедневно новости американские начинались, ежевечерние новости начинались с репортажа из аэропорта Кеннеди. И это все, конечно же, привлекает внимание к культуре. Это есть продолжение моей темы о взаимосвязи политики и культуры. Считается почему-то, что политика мешает культуре. Да ничего подобного. Наоборот, политика рекламирует культуру в каком-то смысле. Так же, как культура может пропагандировать политику.
Ну, а что они принесли в западный балет?
В западный балет они влили вот эту вот струю колоссального интереса к балету, балету как жанру. Недаром, вот, скажем, в истории балета американской Дженнифер Хоманс написала такую очень примечательную книгу, которая вошла в десятку лучших книг года по версии New York Times. Очень много места уделяется вот этим балетным невозвращенцам и их роли в оживлении интереса к балету на Западе.
То есть это жизненная драма, которая включилась в балетное либретто.
Публика любит звезды. Публике нужны звезды. Публика ходит на зрелище ради звезд. Публика даже не всегда понимает. Вот публика идет в кино. Разве она, нормальный человек запоминает фамилию режиссера? Он запоминает фамилию актеров. Когда человек приходит на спектакль «Метрополитен», 90% слушателей, я точно вам говорю, не знает, кто дирижирует. Все слушают звезд, которые на сцене. Для меня все прямо противоположно. Мне не важно, кто поет, мне важно, кто дирижирует, мне не важно, кто играет в фильме или в театральном представлении. Мне важен режиссер. Потому что режиссер, даже из посредственных актеров, вот вспомните театр Акимова в Ленинграде, там были довольно средние актеры, ну, может быть, 2-3 достопримечательности в этом смысле. Это был театр режиссера.
Ну, конечно, режиссер, но тут спорить не приходится. Конечно, режиссер, но это автор всего.
Бывает и наоборот, скажем, у Товстоногова был замечательный ансамбль звезд, но очень многие из них не стали бы звездами без Товстоногова.
Совершенно верно. Я спросил однажды у Германа, почему у него единственного так естественно играют актеры. Говорит, ну как, вот все русское кино я смотреть не могу. Мне кажется, что они все неестественные, они все театральные. А у Германа все актеры играют. Тогда речь шла о фильме «Лапшин». И я спросил, почему у тебя единственного актера хорошо играет? Почему они другие фильмы так не играют? Он говорит, потому что я режиссер лучше других, скромно ответил он. И все-таки, как вы считаете, вот эта вот волна перебежчиков, которую трудно назвать волной, потому что они все звезды, конечно, но созвездие перебежчиков, скажем так, принесли они что-то из русского балета в западный балет?
Кроме, так сказать, того внимания, которые они привлекали, каждый из них привнес Барышникову свою неподражаемую виртуозную технику. Макарова тоже великолепное исполнение классического репертуара, и в дальнейшей своей деятельности она очень много сделала как постановщик классических балетов. А Нурееве говорить нечего, он вообще революционизировал, можно сказать, балетную сцену. И Годунов тоже очень много сделал. Когда он разъезжал еще в первые годы после своего побега, он разъезжал со своей группой, это называлось «Годунов и друзья», и этот ансамбль пользовался огромным успехом. Но, конечно, Годунов, опять-таки, я хочу подчеркнуть, видел себя в первую первую очередь, и он мне много раз об этом говорил, как киноактера. Тут ведь есть еще нюанс. Он ведь дебютировал как киноактер не в Голливуде. Он как киноактер в каком-то смысле дебютировал в Советском Союзе, потому что там были сняты два фильма балета с его участием. Один по Анне Карениной, балет с музыкой Щедрина в постановке Плесецкой. И другой – это «Кармен Сюита», знаменитая тоже с Плесецкой в постановке Алонсо. Это были два фильма балета, которые пользуются огромным успехом. Конечно же, в центре внимания была Плесецкая в обоих балетах, но и Годунов там выглядел чрезвычайно запоминающейся и импозантной фигурой, и поэтому я хочу заключить наш разговор фрагментом именно из «Кармен Сюиты», тот фрагмент, который относится к образу Хозе, а Годунов исполнял в спектакле «Кармен Сюита» именно роль Хозе.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Don't know how much it means.
playing my song. Hoping that I get along. In the morning,
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.